Сегодня в проповеди я бы хотел вернуться во времена, о которых мы говорили на уроке субботней школы. Во времена вавилонского пленения, во времена, когда жили такие величайшие пророки, как Иеремия, Иезекииль, Даниил. И темой для нашего исследования, скажем так, базисом для нашего рассуждения, для нашей беседы, послужит один из стихов Священного Писания из книги пророка Иеремии, который, наверное, очень редко цитируется на богослужениях, если вообще цитируется. То есть один из таких стихов, которые или отрывков, который не содержит на первый взгляд в себе ничего необычного. Этот отрывок записан в книге пророка Иеремии в 39 главе. Мы можем прочитать с 15 по 18 стих, последние три стиха 39 главы книги пророка Иеремии. С 15 стиха. «Слово Господне было к Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном. Иди, скажи Авдимелеху и Феоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я исполню слова мои о городе сём на зло, а не на добро ему. И они сбудутся в тот день перед глазами твоими». То есть это обращение через Иеремию идет к некоему Авдимелеху Ефиоплянину. То есть Бог говорит ему, что Господь исполнит то слово, которое он высказал о городе сём, да и о народе, на зло, а не на добро, и это все исполнится перед глазами этого Авдимелеха. «Но тебя, говорит Господь, я избавлю в тот день, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», сказал Господь. Вот такой вот отрывок, и на первый взгляд, а что в нем такого, да, на чем можно... Что можно обсуждать, на чем можно остановиться? Что этот отрывок может нам сказать, чему научить? Не есть ли он всего лишь упоминание имени давно умершего человека, и этот человек к нам не имеет никакого отношения? Но с другой стороны, еще псалмопевец Давид в 118-м псалме, в 96-м стихе, он говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Может быть, и здесь, в этом отрывке, все не так просто, как может показаться на первый взгляд, и нам есть о чем поговорить тут. Давайте мы, чтобы быть, чтобы более был понятен этот отрывок, прочитаем предысторию этого стиха. Вообще, кто такой Авдимелех Ефиоплянин, откуда он взялся, и почему Бог ему дает такое обетование, обращается к нему непосредственно. Эта предыстория записана на главу раньше, в 38 главе книги Иеремии, с 1 стиха. Я хотел бы просто, давайте мы с вами вспомним, я думаю, что книгу пророка Иеремии вы помните, да, по крайней мере, основные моменты этой книги, да. Вот о каком времени идет речь, то есть что в это время происходило с народом израильским, с иудейским, вернее. Ну это да, а вот конкретно в тот момент что происходило, помните? Конкретно в это время. Вот... Да, Иерусалим находился в осаде. Навуходоносор со своим войском пришел и осадил Иерусалим. А в каком положении находился Иеремия в Иерусалиме? То есть Иерусалим осажден Навуходоносором, а Иеремия внутри Иерусалима, вот в каком он положении находился? Да. А за что он в темницу попал, да еще и в яму? Про яму мы сейчас еще здесь прочитаем. А? За что? Так. Да, можно прочитать, да? То есть какое отношение к нему было фактически? Давайте прочитаем, какую весть он в этот момент нес. «Поставьте себя на место защитников Иерусалима которые упорно сражаются с войсками Вавилона, да, с войсками Навуходоносора. И вот появляется человек внутри города, который, обращаясь ко всему народу и к защитникам города, да, подкрепляет их какими словами? «Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет и сдастся халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Поставьте себя на место защитников Иерусалима. Как бы вы относились к такому человеку? Во время осады Ленинграда, блокады Ленинграда, кто-то ходит и кричит: «Сдавайтесь Гитлеру! Непременно этот город падет и будет взят фашистскими войсками. Выходите, им сдавайтесь». Как бы вы отнеслись к такому человеку? Да, ну, не знаю насчет патриота. Да, но очевидно, что, наверное, как к изменнику и провокатору. Это как минимум. Да? Как минимум. Вот. Поэтому неудивительно, что отношение к Иеремии со стороны тех, кто защищал город, оно было соответствующим. Мы можем прочитать 4 стих. «Тогда князья сказали царю: да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». И сказал царь Сидекия, ну, что он мог сказать? В таком положении, когда он оказался? Да, он говорит: вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может сделать вопреки вам. И тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках, и в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. На самом деле, у защитников, почему в этой яме воды не было? Яма-то как раз была для того, чтобы воду хранить, но вода уже была вся израсходована во время осады, то есть у них уже жажда начиналась, и там, ну, в этой яме, кроме грязи, уже ничего не оставалось. Вот в эту яму, в эту грязь Иеремию погружают, да? Вообще, вот так по-человечески, если подумать, то это еще его легко, да, наказали. В Великую Отечественную войну расстреливали на месте за это, за такие слова, да? Вот. Но вот тут как раз и появляется Авдимелех Ефиоплянин. Мы читаем 7 стиха. «И услышал Авдимелех Ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме», то есть он тоже царедворец, непростой человек, «что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю: государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступивший с Иеремией пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. И дал царь приказание Авдимелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер. Авдимелех взял людей с собой и пошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок, их старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех Ефиоплянин Иеремии: подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи». То есть вот такая вот предыстория. Интересно, что главную роль в этой истории, да, в спасении фактически Иеремии сыграл, кто он по национальности, этот Авдимелех? Ефиоплянин, то есть он африканец, он не иудей. Вот. Однако тогда, когда все соплеменники Иеремии отвернулись от него, именно вот этот вот иноплеменник оказывает ему помощь, именно он помогает пророку Божьему. И возвращаясь к исследуемому нами отрывку, вот обратно мы переходим, 39 глава с 15 по 18 текст, возвращаясь к этому отрывку, на ваш взгляд, какое слово в этом отрывке является ключевым? Вот самым главным. Это да. Но из того, что говорит Господь, я имею в виду в том обращении к Богу, Бога, к Авдимелеху, которое мы читаем здесь, что в этом обращении является самым главным?
Я тебя избавлю.
Избавлю.
Потому что,
да, то есть слово упование. Вот как вы думаете, по какой причине Бог дает такое обетование? Действительно, Бог дает ему обетование, что когда все вокруг будут падать от меча, да, твоя жизнь будет сохранена, она останется тебе вместо добычи. Кстати сказать, когда Варух просил, да, себе, ему тоже было обещано ни золото, ни серебро. Варух, писец Иеремии, который записывал все вот его слова и книги эти он записывал. Что ему было обещано? Какой самый великий дар? Да, жизнь твоя будет тебе вместо добычи. Время было такое, что это был, ну, вообще говоря, наверное, это всегда является самым большим даром, да, жизнь. И вот и здесь тоже Господь говорит, что я избавлю жизнь твою, тогда, когда очень много жизни будет отнято врагами. Вот по какой причине Бог дал такое обетование этому иноплеменнику? За то, что он помог пророку Иеремии? Господь говорит, да, потому что ты на меня возложил упование. А на кого или на что в то время возлагал свое упование народ Божий, находящийся в Иерусалиме? Давайте прочитаем. Еще раньше в книге пророка Исаии мы можем прочитать в 30 главе с 1 по 3 стих про упование. Господь, это еще за более чем за 100 лет до этих событий было сказано. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием». И в книге пророка Иеремии, во второй главе, мы можем 36-37 стих, тексты прочитать, о том же говорится. «Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой, обращается Господь к народу иудейскому? Ты также будешь посрамлена в Египте, как была посрамлена Ассирию. От него ты пойдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними, в данном случае с Египтом уже, потому что Ассирии к тому времени как таковой уже не было, не будешь иметь с ними успеха». То есть, они возлагали свое упование на Египет. Но Господь говорит в той же книге пророка Иеремии, «Проклят человек, надеющийся на человека, и плоть, делающую своей опорой». То есть, более обще можно сказать, что они не просто на Египет надеялись, они надеялись на помощь со стороны людей. Египта, Ассирии, там еще кого-то. Но они ожидали помощи от людей. А Господь говорит, проклят человек, который надеется на человека. На что еще они надеялись? На что еще они уповали? Где было их упование в тот момент? Давайте мы 5 главу откроем книги пророка Иеремии и прочитаем 17 стих. Здесь тоже Господь обращается к иудеям и говорит, «И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься». На что они еще надеются? На укрепленные города, да, что они их защитят от врага. На что еще они надеются? Давайте откроем 13 главу, 25 стих, тоже часть очень важной их надежды в то время. 13 глава, 25 стих книги пророка Иеремии. «Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь». Они еще на ложь уповают. И да, совершенно верно, уже это прозвучало. 7 глава книги пророка Иеремии. Четвертый стих, их одна из самых главных надежд, 7 глава книги пророка Иеремии, 4 стих. «Не надейтесь на обманчивые слова». Какие? Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. То есть они даже возлагали свое упование на то, что здесь в Иерусалиме храм Господень, поэтому нам никакой беды не будет. Скажите, помогли ли им эти многочисленные объекты их упования? Спасли ли они их? Люди, Египет, укрепленные города, храм Господень, ложь, к этому мы еще вернемся, это интересно, как на ложь можно надеяться. Вот, а на самом деле можно. Не помогли. Какое только одно упование могло спасти их? Вот Авдимелеху было сказано, да, ты будешь жив, ты будешь спасен. Почему? Потому что ты на меня возложил, Господь говорит, свое упование. А у меня тогда вопрос к нам с вами. А на кого или на что возлагаем свое упование мы с вами сегодня? Вот далеко ли мы ушли от иудеев, живших в дни пророка Иеремии? На самом деле, давайте подумаем. Вот, казалось бы, они там такие-сякие, да, отступившие от Бога, мы-то не такие. Скажите, а разве мы не возлагаем очень часто свое упование на людей, забывая при этом о Боге? Я приведу пример одного из величайших реформаторов, которого часто называют отцом реформации, да, Мартина Лютера. Вы знаете, что у него была привычка каждый день по часу, час своего времени посвящать молитве. Каждый день он час своего времени посвящал молитве. Это не значит, что он только в этот час молился. Но вот час он специально выделял для того, чтобы молиться. А когда наставали дни, когда у него было особенно много забот, и когда у него было особенно мало времени, сколько он молился? Сколько бы вы молились? Вот у вас есть привычка такая посвящать какое-то время молитве. Но вот настает день, когда заботы с самого утра и до позднего вечера. Сколько бы вы выделили на молитву?
Весь день.
Весь день. Но весь день не получится. Вы знаете, это уже немножко, как сказать, то есть давайте будем смотреть реалистично. Не будем лозунгами говорить. Если у вас много забот, вам нужно их как-то решать. Вам надо им посвящать мне время. То есть здесь не надо быть... Мы иногда бываем такие, сказать, ну, все отдадим, все посвятим, все, в общем, все. Но реально-то это не так. Вот Лютер, он, например, не весь день молитве посвящал, а час. Вот много из вас час посвящают молитве в течение дня? Я не спрашиваю руку поднять, но просто это вопрос как бы на размышление. Но вообще вот, если в тот день, когда особо много забот, когда особо много проблем, ну, наверное, логично сократить до получаса. Ну, наверное, не так часто такие дни бывают, да, можно и сократить до получаса, а можно до 15 минут. Ну, ведь время-то мало остается. Вот когда мы так делаем, на кого мы уповаем? Вот мы говорим, а иудеи уповали на людей, да, на Египет там и так далее. Вот. А когда мы пренебрегаем молитвой ежедневной, когда мы сокращаем ее время, на кого мы уповаем? Тоже на людей, на себя. Я же тоже человек. Если я на себя уповаю, я тоже уповаю на человека, да. Ну, уже Алексей здесь тайну выдал, да, Лютер молился 2 часа в день. То есть в обычные дни час, а когда особо загруженный день, он в 2 раза больше молился. Вот. И это на самом деле и есть, это показывает то, что человек в своих делах, в своей деятельности уповает больше на Бога, а не на себя. Потому что у него так много дел, ему нужно так много помощи от Бога. Не мудрости, как все это сделать самому, а именно помощи от Бога. Если рассуждать так, то тогда он поступает абсолютно логично. Согласитесь, да? То есть здесь нет нелогичности. Он действительно, если ему нужно много помощи от Бога, он больше времени посвящает молитве Богу. Вот это такой показатель, который показывает на самом деле, на кого мы уповаем. И каждый может проверить себя. Действительно, а на кого я уповаю? Когда приходят трудности, к кому я первому обращаюсь? К себе, к родственникам? к там, специалистам, или в первую очередь я к Богу обращаюсь, и Ему больше времени посвящаю. Это на самом деле показывает, на кого мы действительно надеемся, от кого мы действительно ожидаем помощь. Хорошо. Иудеи уповали еще у нас, мы вот говорили на людей, потом на кого они там уповали? На укрепленные города. Да? А мы порой не уповаем на укрепленные города. А что тогда это за укрепленные города? Ну, у иудеев, понятно, нам крепости были, которые их должны были от врагов защитить, но не защитили. А у нас? В нашей жизни укрепленные города существуют, на которые мы уповаем? Такие крепкие, неколебимые, непоколебимые. Да, счет в банке, например. Да? Работа. Материальные какие-то вещи. Мы, очень много людей строят свою жизнь и свое упование именно на чем? И стремятся, соответственно, к чему? К тому, чтобы обеспечить свое благополучие. Это разве плохо? Обеспечивать свое благополучие? Нет, это, в этом ничего плохого нет. Когда это становится плохо? Когда на это возлагается упование человека. Помните притчу Христа о богаче, который собрал огромное количество зерна благодаря большому урожаю, да? И, собственно говоря, на чем было упование основано этого человека? Он сказал: вот смотри, душа моя, сколько у тебя богатства на многие годы, все, я обеспечен. То есть проблема была не в том, что он много зерна собрал. Проблема была не в том даже, что он был богат. Проблема была в том, что его упование покоилось на этом зерне, на этом богатстве, да? Но что стоит материальное благо, материальное благословение без Божьего благословения? В Псалме 126, знаменитые стихи мы можем прочитать, Псалом 126, где говорится, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, сколько вы не ставьте стражу и сколько вы не пытаетесь обеспечить безопасность города, что? Это все будет напрасно. Напрасно вы рано встаете. Ну, мы пытаемся заработать, да, себе вот это вот основание для благополучия, основание для своего упования. А говорит, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он, то есть Господь, дает сон. На самом деле все наши упования в этом мире, без главного упования на Бога, они нас в конце концов приведут к чему? Да вот к чему привели иудеев их упование на укрепленные города. Они уповали на них, они считали, что вот они задержат, они не дадут армии Навуходоносора, да, завоевать их. Но, как видим, ничего из этого им не помогло. На ложь, вот это интересно. Иудеи уповали на ложь. В чем выражалось это в одни пророка Иеремии? Как они могли уповать на ложь? Вы помните? Да, вы помните ситуацию тоже из книги пророка Иеремии, когда кроме Иеремии еще один пророк выступил. Вот. И пророчествовал о том, еще 2 года, и сосуды Дома Божия вернутся в Иерусалим. И всем было от этого хорошо, приятно, да. На самом деле удивительно, но даже пророк Иеремии сказал, да, пусть так Господь и сделает. Конечно, всем этого хотелось, да. Но потом Иеремия сказал этому пророку, что да, многие пророки пророчествовали, но только тогда слово от пророка признавалось как слово от Бога, если исполнялось то, что говорил этот пророк. Вот. То есть, и это не единственный случай. Множество пророков было в Иерусалиме, которые пророчествовали, вот придет Египет и вас спасет, вот Навуходоносор будет поражен, и вы будете избавлены и так далее. Но все это было ложью. А мы порой не уповаем на ложь? И если да, то как? Вот они на ложь уповали. А у нас порой так не бывает. Что? Когда следуем своим желаниям вопреки воле Божьей. То есть делаем что? Слово это, как это называется в Библии, самое такое яркое слово, когда мы следуем своим желаниям вопреки воле Божьей. А если более жестко?
Грех.
То есть на самом деле мы порой тоже можем уповать на грех. В книге послания апостола Павла к римлянам в 6 главе, в 23 стихе написано, потому что грех расплачивается смертью. Ну вот у нас здесь написано возмездие за грех смерть. На самом деле оригинал более интересную мысль доносит. Он говорит, что плата, заработная плата, которая расплачивается грех с теми, кто ему следует, это смерть. То есть, другими словами, мы зарплату за что ожидаем получить? Да. И, собственно говоря, наверное, по-другому надо задать вопрос, что мы ожидаем от зарплаты, когда мы ее получаем? Вознаграждение, благо, какие-то привилегии для себя, да, какие-то возможности новые для себя. Мы можем что-то купить, что нам поможет в жизни, что нам даст какие-то благословения, да, какое-то благополучие в том числе. Да. И порой мы идем на грех сознательно, идем на исполнение своих желаний. Для чего? Для того, чтобы смерть получить? Нет. А у меня проблема, мне в субботу нужно идти на работу. Да? Суббота рабочая, у меня выбор. Либо я на работу пойду, либо меня премии лишат. Или с работы выгонят. Я иду на работу, ожидая что? Да, что меня премии не лишат, я ее все-таки получу и смогу распорядиться ей так, как хотел. Да? Или что меня с работы не выгонят. То есть я думаю, что идя вопреки воле Божьей, я получу какое-то благо. Никто не грешит для того, чтобы получить смерть. Люди надеются получить благо, но на что они надеются на самом деле? Они надеются на ложь. Потому что правда состоит в том, что грех расплачивается не деньгами, не благами, не привилегиями и не преимуществами, а чем? Грех расплачивается с нами смертью. Вот это правда. А все остальное – ложь. Сатанинская ложь, которая пытается нас убедить, если мы приступим Божий закон, то мы получим что-то себе хорошее, полезное, приятное. Это ложь. И если мы этому поддаемся, мы вот и являемся этими людьми, которые надеются на ложь. Хорошо. С этим понятно. Ну а как насчет упования на храм Господень? Уж этого-то у нас точно нет. Они вот говорили, храм Господень, ну, у них храм стоял посреди Иерусалима, это понятно. А у нас храма нет. Мы, к нам это не относится, такое упование? Или относится, или все-таки есть у нас тоже что-то такое. А что это тогда?
Наша вера. Чтобы верующий видеть, нам все может.
То есть мы можем уповать на церковь, мы можем уповать на верное и истинное вероучение. Оно правда верное и истинное. А извините, а что в этом плохого? Ничего. А что плохого было, что храм Господень посреди Иерусалима стоял? Ничего. А в чем тогда проблема? То есть все это хорошо. И то, что мы в церковь входим. И то, что мы в церковных списках записаны. И то, что мы верное и истинное учение приняли. В этом ничего плохого нет. Как, наоборот, это очень хорошо. Как и хорошо было то, что храм Господень стоял посреди Иерусалима. Разве в этом что-то плохое было? Символ Божьего присутствия. Но это все хорошо при одном очень важном условии. Каком? Упование на храм или вероучение без живой связи с Иисусом Христом, без превосходящего все остальное упование на Христа, на Него. Во что это упование превращается тогда? Если храм Господень есть, а веры в Бога нет. Если храм Господень есть, а отношений со Христом нет. Если в истинное вероучение в 28 доктрин я верю, но с Богом у меня общения никакого не присутствует в моей жизни. Что это тогда такое? Во что это превращается? На самом деле это превращается в мертвую догму и формализм. И такое упование на храм, назовем его так, теряет всякий смысл. В свое время в беседе с самарянкой, она записана в Евангелии от Иоанна в 4 главе, мы можем прочитать 23 и 24 стих. «Но настанет время, — говорит Христос, — и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». А если только в истине, но без духа, что это такое? Что за поклонение это будет? Вот это будет формализм, да? А если только в духе без истины? Тогда это будет фанатизм. Бог на самом деле хочет, чтобы у нас было поклонение и в духе, и в истине. То есть мы можем и должны уповать и на церковь, и на учение наше. Это все хорошо, но самое-то главное, без чего это все теряет смысл, мы должны прежде всего уповать и строить свои отношения с тем, кто дал это все. Довольно странно, вот даже по человеческому рассуждению, надеяться на те дары, которые дал нам Бог, и при этом забывать про того, кто эти дары нам дал. Согласитесь, немножко странно. Мы надеемся на то, что Он нам дал, но при этом забываем про даятеля. Вообще-то это даже с человеческой точки зрения что-то не то в таком положении, да? То есть, наверное, именно упование и надежда на даятеля, оно придает смысл и тем дарам, которые Он нам дает. Вот когда здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень, они уповали на храм, совершенно забывая о том, кто наполнял собой, должен был наполнять собой этот храм. Ну и, соответственно, это упование, оно тоже их не спасло. То есть все объекты этого ложного упования точно не помогут нам в день Господень. Апостол Петр во втором своем послании с 10 по 12 стих пишет о дне Господне. «Придет же день Господень, как тать ночью, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если все это разрушится, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Вот все те объекты упования, которые мы сейчас перечислили, да, на людей, на укрепленные города, на ложь, на храм Господень без упования на того, кто создал этот храм. Все это не поможет нам вот в этот день Господень. Все это не сможет нас спасти в этот день, так же, как и иудеев их упование не спасло тогда. В тот день только одно упование будет действительно спасающим. То же самое упование, что и в дни Иеремии, в дни осады и разрушения Иерусалима. То упование, которое было у Авдимелеха, ефиоплянина, который на Господа возложил упование свое. Он возложил свое упование на его спасающую силу. Он проявил живую веру в него, и в результате он действительно был спасен в тот день. Ну и последний вопрос, который я сегодня хотел бы задать. Вот мы говорим об уповании, да, но разве то, что Авдимелех помог Иеремии, мы как-то про это забыли даже, да, и не возвращались к этому. Но ведь началось-то все с того, что он, тогда, когда все от Иеремии отвернулись, когда соплеменники его в яму с грязью бросили, да, только один ефиоплянин, один африканец этот, да, пришел и, во-первых, у царя разрешение выпросил и вытащил Иеремию. Вот. Разве то, что Авдимелех помог Иеремии, не сыграло роли в том обетовании, которое он получил от Бога? Как вы думаете? Сыграл. Ну, наверное, не случайно обетование было дано именно тогда, когда Иеремия был освобожден из этой ямы. То есть мы читаем здесь, что когда он находился во дворе стражи, да? А чуть раньше, вот в том контексте, который мы читали, там говорится о том, что Иеремия после того, как Авдимелех его из ямы извлек, находился во дворе стражи. То есть, другими словами, сразу после этого, ну, или через какое-то короткое время, было дано это обетование. Наверное, это сыграло роль, да? Но почему тогда Бог, говоря об Авдимелехе, даже не упоминает об этом? Он не говорит, вот тебе будет жизнь твоя вместо добычи, потому что ты помог моему пророку. Нет таких слов. Почему? То есть мы видим, что здесь вопрос идет как бы вот более широко, если его поставить о соотношении веры и дел, да? То есть на самом деле, что первично здесь? Дела, которые мы делаем ради Бога, или именно упование на Бога и вера в Него? То есть то, что мы уповаем на Бога, то, что мы доверяем Ему, то, что мы следуем за Ним, это ведет нас к определенным делам. Да? То есть Авдимелех не сначала вытащил Иеремию, а потом свое упование на Бога возложил. Да? Наверное, наоборот, именно потому, что он возложил свое упование на Бога, он и был достаточно смел для того, чтобы спасти Божьего пророка от смерти, да, по воле Божьей. То есть, на самом деле, истинное упование на Бога и вера в Него, они всегда... Можно верить в Бога, сидя на диване всю жизнь. Я верю в Бога, я вот сижу на кресле и говорю, я верю в Бога. Я Библию верю, я молюсь, я телевизор даже не смотрю, просто в потолок смотрю, да. Вот, сидя на кресле. Можно так? Можно это настоящей верой назвать? Потому что на самом деле вера и упование в Бога, они по своей сути не пассивны, а активны. Апостол Павел тоже знаменитые стихи. Его в послании к Ефесянам, 2 глава с 8 по 10 стих. Мы можем прочитать. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть, как будто бы Павел провозглашает здесь, что... И, собственно, не как будто бы, а он действительно это провозглашает. Он говорит, что мы спасены не потому, что мы хорошие дела творим. Мы спасены не потому, что мы добрые дела совершаем. Мы спасены вообще независимо, да, от того, что мы делаем. Не от дел, он говорит, чтобы никто не хвалился. Означает ли это, что дела не нужны? А дальше... «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Если мы действительно спасены, если мы действительно верим в Бога, если мы действительно уповаем на Него, то это приведет к определенным делам. Это приведет на самом деле к изменению жизни, это приведет к изменению образа жизни, внутреннего содержания нашего. И как результат... Как Христос сказал, да, может ли маслина приносить смоквы, да, а смоковница оливки, ну я своими словами говорю. Если внутри все изменилось, значит и дела должны, соответственно, измениться в соответствии с этим внутренним изменением. Не наши дела привлекают к нам благоволение Божие, но благодать Христа, принятая верой, упование на Него, они ведут нас к соответствующим делам. И именно это мы видим в истории с Авдимелехом. Именно эти веру и упование, которые Бог хочет видеть и в нашей жизни сегодня. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, как много в этом мире вещей, на которые мы порой возлагаем упование свое. Порой мы уповаем на людей, на их помощь, забывая о тебе и забывая о том, чтобы к тебе обратиться. Порой мы уповаем на свое материальное благополучие, на укрепленные города. Или не имея этого, стремимся приобрести это для того, чтобы обрести баланс, покой в жизни, забывая опять-таки о тебе. Порой мы уповаем на ложь, думая, что нарушение твоего закона даст нам какие-то блага, но на самом деле это обман сатаны и расплата за это смерть. Порой мы уповаем на вероучение, на то, что мы являемся членами церкви, но забываем строить свои отношения с тобой, верой к тебе обращаться. Прости нас за это, Господи, прости нас за эти ложные упования и научи нас прежде всего уповать на тебя, на твою спасающую силу, на твою любовь. Прежде всего обращаться к тебе за помощью. Прежде всего свою надежду основывать на твоей милости, на твоей любви, на твоем каждоминутном, ежеминутном присутствии в нашей жизни. Благослови нас, Господи, и научи нас этому, ибо мы нуждаемся в этом постоянно. Слава тебе, хвала, благодарность, да пребудет вовеки Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.